ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
Шримад Бхагаватам, песня 8, 19 глава. Господь Вамана Дева просит подаяния. Текст 24. Я попытаюсь прочитать курсив. Ядричхаяна паннена сантушто вартате сукхам Сантуштастривир локайр аджитатма пасадитай. Ядричая. Согласно велению Верховной Власти и карме живого существа. Упапанина, полученным сантушта, довольствующийся. Вартате существует. Сукхам счастливо. На? Не. Асантушта недовольный. Трибхи. Трибхилока. Тремя мирами. Аджита атма. Тот, кто не владеет чувствами. Упасадита. Полученными. Перевод текста. Человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение. Ибо неудовлетворенность никогда не приносит счастья. Кто не обуздал свои чувства, тот не будет счастлив, даже став хозяином трех миров. Это говорит Господь Ваманадев. На замечание Бали Махараджа, Бали Махарадж не распознал сразу величие Ваманы. Он посчитал, что это, в конце концов, незрелый ребенок еще. И он просит какой-то пустяк у Бали Махараджа. Он не понимает, видимо, ни моего положения, ни то, что нужно просить. Сказал, ну это простительно, ты еще молод, что ты просишь такой пустяк у меня. Молодость, она обеспечена к будущему. Что нужно молодому человеку? Ничего особенного не надо. Как-то он уверен в себе. Это молодость. Люди, пожившие, знают, что не нужно быть беспечным, нужно быть осторожным в этом мире. Итак, Бали Махарадж так посчитал. Но Ваманадев проявил мудрость не по годам. Это его ответ. В предыдущем тексте без комментариев он говорит: «Я слышал, что даже такие могущественные цари, как Махараджа Притху и Махараджа Гая, которые были владыками семи двип, не смогли обрести удовлетворение и утолить свое честолюбие». То есть я не заинтересован в большом царстве и богатстве. Я слышал, что это не удовлетворяет честолюбие. Не приносит удовлетворения никогда. Тогда Бали Махарадж, он начинает менять свое отношение. Он начинает понимать, что перед ним какой-то великий мудрец в такой необычной форме. У него нет материальных желаний. Он понимает тщетность этих попыток. При этом Бали Махарадж владеет всеми тремя мирами. И он не удовлетворен. Он это слышит. Он понимает, что здесь какая-то есть высокая мудрость, которую я не знаю. Не знаю. Я пытаюсь как раз удовлетворить свои чувства при помощи власти, богатства, личного могущества. Этот, казалось бы, несмышленный браман, незрелый, говорит очень мудро. Он приводит пример предыдущих великих царей, Махараджи Притху, Гая, прославленных. Вся вселенная знает их по сей день. И здесь он говорит, что человек должен довольствоваться тем, что дарует ему провидение, не больше. Не нужно стараться это увеличивать как-то. Нужно стараться это улучшить, но не увеличить. Вот этого люди не понимают. Они совершенно не образованы в плане качеств. Они не осознают качественную сторону жизни вообще, только количественную. Но вот качество не важно, важно количество. Если я увеличу богатство, вот и все, в этом смысл. Но улучшится ли качество, люди не забывают об этом, не знают об этом. Даже не считают, что качество независимо от материальной обеспеченности. Если человек обеспечен, то он удовлетворен должен быть, счастлив. Так качество мы получаем в жизни. Качественный дом, мебель, качественные продукты питания, устройство хорошей жизни. Наверное, вот это и есть счастье. Но, конечно же, происходит все наоборот. Сначала нужно развивать качество. Потом к качеству могут добавляться какие-то богатства. По судьбе сами придут. Как придут? Качество привлекают. Формирующая благополучие сила – это качество. Поэтому на первом месте дхарма, а как следствие артха. Не наоборот. Если сначала артха, то дхармы не будет. Дхарма погибнет. Сначала дхарма. Качество. И начинается качество с осознания долга. Мы говорим, качественный человек тот, кто исполняет свой долг. Мы знаем, что в семье это нужно уже иметь понятие. В деятельности нужно иметь понятие долга. Иначе человек считается плохим. Нет долга, он плохо выполняет свои обязанности. Считается плохой человек. Это первое, дхарма, долг. Затем артха, затем кама и так далее. Есть развитие, естественно, если есть дхарма. Если нет дхармы, то можно считать, что прогресса нет в обществе. Наоборот, деградация. Даже с развитием экономики, с развитием техники, технологий, то есть как раз сегодня так у нас принято считать. Технологии очень развиты и считается, что цивилизация продвинута. Да, мы ездили на Дальний Восток, в глухих местах бывали там, как называют те места. Некоторые люди говорят, это места не цивилизованные. Там плохая связь, интернета нет. Вот там нет цивилизации. Там глухие леса, места какие-то, и люди живут по старинке как-то в тех веках, в то время не остались еще. В Индии еще можно по сей день найти такие места, удивительные, глухие места, но сейчас Майяпур это уже город. Когда мы приезжали, там не было машин местных, не было машин. Не было рикш, авторикш не было, велорикши были еще. И ни одной моторной лодки на Ганге, только весельные. И сотовой связи не было. Электричества почти не было. И вырабатывали это электричество, там двигатели завозили какие-то моторы, страшно грохочущие, страшно оглушающие. И мы слушали лекции вечером под звук этих моторов. Почти ничего не было слышно. И мы внимали каждому слову Бхагавата. Потом их стали закапывать под землю глубоко, эти двигатели, чтобы звука не было, как-то глушили их. Потом уже появились машины, лодки моторные появились, уже так же грохочущие до сих пор, с таким дымом дизельным, знаете, открытым. И уже телефон у всех индусов, знаете, уже все, стали цивилизованными. То есть нам это, ну, близко понятие, да, цивилизации. Но интерес вызывала именно та Индия. Тайну представляла именно та Индия, без моторов, без сотовых телефонов. Как они живут без моторов и без сотовых телефонов? А почему такие необидчивые? Какие-то другие люди. Я ходил тогда с одним преданным, мы дружили с ним. Хотя дружба странная немножко была, внешняя. Ему было 65 лет, а мне около 30. 30 лично. И мы дружили на «ты». Так случилось. Бывает такое, как два ровесника. Я забывал про его возраст, он про мой возраст. Мы с ним гуляли, шутили, то есть как обычно. Говорили о Кришне, читали вместе. Иногда ему давал наставление, иногда он мне давал наставление. Я забывал, что он пожилой человек, и мы с ним ходили по лавкам в Индии. И надо что-то купить, там нужно было, или просто посмотреть. Денег-то толком не было. В каждой лавке ему давали подарки бесплатно. Мне ни в одной лавке не дали ничего. Я не мог понять, в чем дело. Я не нравлюсь, что ли? До меня долго доходило. Я просто понял, он просто пожилой человек, люди уважают. Все, и делают подарки. Просто из уважения. Просто так. Просто пришел пожилой человек с тилок из другой страны, вот стал вайшнавом. Одет как брамачари, все, он уже как бы в неком отречении находится. Уважают это, почитают. Жизнь прожил человек, да, пришел к Богу. Вот что хотите. Можно вам подарить это? Ну, с радостью принимал. Спасибо, спасибо. И чапати ему первому несли. А мне последнему. В общем, у меня была куча проблем с ним. Итак, нужно быть довольным тем, что дает провидение. Я тогда не был доволен тем, что провидение не дает. Думаю, ему больше провидение дает. И вот когда человек удовлетворен, а чем он удовлетворен? Да, давайте разберемся, что делает удовлетворенным. Может быть, такой настрой хладнокровный, он так контролирует чувства, ни на кого не смотрит. Что делает удовлетворенным на самом деле внутри? Исполнение долга. И все. Не собственность, а исполнение долга. Если видите человека угрюмого, несчастного, значит, что-то с этим, с дхармой. Что-то он не делает. Или не удовлетворен судьбой. Значит, думает, что у кого-то судьба лучше. Тут проблема в уме какая-то. Потому что с точки зрения вед, каждый человек должен быть удовлетворен. На любом уровне. На любом уровне. Богатство, или духовного знания, или социальный уровень, любой уровень. Все должны быть счастливы. Это формула ведическая. За это отвечали браманы. Кшатрии помогали браманам. Но они были очень богаты. Там была возможность им завидовать. Что они очень богаты, они в роскоши живут, в дворцах. Владеют казной, берут налоги, то есть они управляют, имеют власть. Поэтому там есть причина завидовать. Но люди видели, что эти сильные мира сего, управляющие миром, могущественные люди, слушают браманов. А у браманов что? Ничего. Если даже что-то есть, они это своим не считают. Они это используют в служении для всех. Они не присваивают себе это. Поэтому кшатри браманам дарили там тысячи коров, деревни, там все что угодно. Потому что браман это все для себя копить не будет. Это будет достояние. Таким образом, все смотрели на браманов. Смотрите, отметьте эту вещь. На браманов смотрели, не на кшатриев, не на вайшу богатых. Не сравнивайте эти вещи, смотрели на браманов. Вот куда нужно смотреть. Которые просто исполняют свой долг перед Богом, больше ни о чем, собственно, не думают о другом. И этому учились у браманов. Они самоудовлетворенные, хотя ничего толком не имеют. Вот истина, вот она, пример. Мы учимся у них. У тебя все есть, и дом, и то, и все, и ты недоволен. Чем ты недоволен? Значит, ты не смотришь на браманов. Ты смотришь на кого-то другого. Надо повернуться лицом к истине. И стать удовлетворенным, естественно, да, если мы на верном пути, и цель наша ясна, мы должны быть довольны. Возможно, если мы садимся в поезд, у нас билет невысокого класса, рядом в люксе идут люди. У нас, может быть, не сильно должно это волновать, потому что назначение у всех одно. Одно назначение. Мы идем к Богу. И тут разные судьбы будут. Не думайте, что все преданные будут одинаковы в социальном смысле. Будут и бедные, и богатые. Разные будут преданные. Браман Судам был очень бедный. Браман Шрутадев был очень бедный. А Бахулашва царь был очень богатый. Оба были на одном духовном уровне. Не то, что мы социально одинаковыми все. И у всех будет одинаковая зарплата и так далее. Ничего подобного. У нас просто не будет зависти. Этим отличается вайшнавская культура. Просто нет зависти, все хорошо. Бедный, богатый, если есть взаимоотношения, какая разница? Просто исполняй свои обязанности, вот что важно. Если ты бедный, потому что не исполняешь обязанности, это позорно. Если ты исполняешь свои обязанности и бедный, это не позорно. Это означает, что вы честный человек. Вот и все. Хорошо, мы почитаем комментарии. Если высшая цель жизни – счастье, то нужно довольствоваться тем положением, которое даровано нам судьбой. Этому учит и Прахлад Махарадж. Сукамма индриякам дайтья нега югена дегинам сарватра лапьяте дашват дайват. Ята духам аятната. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, счастье, которое мы испытываем при соприкосновении материальных чувств с их объектами, доступно в любом теле, к какому бы виду жизни оно ни относилось. Такое счастье – результат нашей прошлой кармической деятельности. И оно приходит к нам само собой, так же, как само приходит горе. Бхагаватам 7.6.3. Это совершенный путь обретения счастья. Просто есть карма. Поэтому у всех разное представление о счастье. Разные чувства, разный тип ума. Разный тип тела, о вкусах не спорят, говорится, столько вкусов у людей, все разные. Кто-то делает акцент на этом и дорожит больше всего. Кто-то другой акцент в жизни имеет совсем ценностей, дорожит другими вещами. Для кого? Для другого это не имеет цены большой. То есть все люди очень разные. Поэтому нельзя презирать эти различия. То, что пища для одного, я для другого. Важно, чтобы человек прогрессировал. Эти ценности, которые мы имеем, материальные ценности сегодня, наше представление о жизни, о счастье, которое мы имеем сегодня, они не имеют ценности. Но мы должны это увидеть сами в будущем. Мы должны сами это увидеть. Нас не нужно за это унижать. Например, я очень ценил искусство. Я был воспитан так. Я покупал книги по искусству, там не пускал никаких изданий, там я изучал эту всю историю искусств. Меня привлекала эта красота, вот изобразительное искусство. И я узнал, что Прабхупада был в Лувре. Я думаю, я тоже пойду в Лувр. Можно. Значит, не мая, я хочу посмотреть. Ну что я хочу? Я хочу посмотреть эпоху Возрождения, конечно. И судьба улыбнулась, мы были уже два раза в Лувре. Ой, там такой ажиотаж, там тысячи, сотни тысяч людей, каждые очереди нескончаемые. Нас провели без очереди, там в отдельный вход был для художников. И наш друг, который это устроил, он там известный художник, и он нас провел в Лувр легко. И наши люди стоят там по полдня. И там организовано все по-европейски, знаете, там стандарт, такая цивилизация материальная, ого. Эскалаторы там и все эти электронные вещи, вы там ориентируетесь, в этом Лувре. Целый город под землей и над землей. И подземные там ходы есть, все что угодно. И когда мы вошли в эти залы эпохи Возрождения, я почувствовал там присутствие Бога. Что-то там было. Только поэтому эта эпоха так цена. Что там было, только божественные темы. Больше ничего практически. Все что-то близкое, либо вот, что люди могли выразить. И такой был взлет, да? Да, и мастерство какое. Ох, Боже ты мой. Непревзойденное. До сих пор непревзойденное. И я в сон пропал и говорил Талдуру, знаете что? Он сказал, не приду слишком большое значение этому. Но это была моя ценность, утвержденная. Другая ценность была, это наука. Я чтил ученых и науку. Их открытия, космические вот эти вот программы. Атомы, молекулы, Боже мой, это потрясающая вещь, что они творят. Философы, там, Сократ. Диоген, Архимед. Ну, мы все гордились, когда учились этим. Прабхупада сказал, негодяй, которого свет не видел. Но это была моя ценность. Куда она делась? Ее больше нет. Но когда-то я основывался на этих ценностях. И это помогало мне. Помогала мне. Наука меня толкнула к изучению духовной жизни научно. Когда-то для меня это сыграло хорошую роль. И интерес к искусству тоже сыграл хорошую роль в свое время. И когда я женился в свои годы, это тоже сыграло хорошую роль в то время. В мое время в это уже. Этого не надо делать. Это не означает, что теперь никому это не надо делать. Это мне не надо делать в этом возрасте. Но я это сделал в другом возрасте, это нужно было мне. И эти ценности тоже мне нужны были, это образование тоже нужно. Оно материальное, да, то, но это тоже нужно было для развития хотя бы моего интеллекта. Все это нужно, люди приходят по-разному обусловлены. И кто-то говорит, счастье, потому что я занимаюсь музыкой. Мы скажем, это же майя. Это счастье, потому что вот я занимаюсь искусством. Я имею такую вот профессию, я тоже люблю эту профессию, допустим. А я счастлив, потому что у меня есть вот хорошие дети, я их воспитываю в сознании Кришны. У меня тоже к этому вкус есть, а? Мы скажем, все это майя? Да, возможно. Невозможно, точно майя. Но как мы должны это сказать? Это Кришна должен сказать. Это не нужно вдалбливать извне. Это пробуждается изнутри человека. Как пробуждается из семени росток. И в этом случае семя отмирает, про него забывают, потому что вот смотрите, что происходит. Потрясающая вещь. Но откуда она взялась? Вот оттуда. Гуру дает нам это семя. В какую почву? Вот почву нашей человеческой обусловленности, наших ценностей, обычных мирских ценностей. Да, и это семя постепенно само по себе вытесняет все это. Само естественно. Превосходит все. А что является пищей для этого семени? Воспевание. Чем мы воспеваем? Языком? При помощи ума? При помощи материального вот этого вот устройства, которое для этого предназначено. В конечном итоге. Поэтому у каждого будут свои представления о счастье, несчастье, стиль жизни у каждого будет отличаться человек. Но все должны быть счастливы. Нельзя никого делать несчастным в этом мире, разочаровывать. Человек сам разочаруется, вы видите. Если он выполняет свои обязанности, да, вот это нужно говорить. Кто ты? Выполняй свои обязанности. Ты кшатрия, Кришна говорит Арджуне. Сражайся. Ты кто? Делай это. Ты сам разочаруешься. Ты сначала почитаешь, что да, вот кто-то разочаровался там из старей, вот прошлого. О, все разочаровывались. Ну, я вот пока нормально, нормально живу. Но если есть разум у нас и есть мантра, мы понимаем, это, видимо, ждет и меня. Таков путь. Шасты меня предупреждают. Готов к этому я? Ну, пока вот не готов, но я должен быть готов. Потому что в конце смерть написана, и это факт. Я должен сам готовиться. Вот эта шахта мне дает для самосознания, чтобы я сам собой управлял. У каждого преданного должна быть своя стратегия духовной жизни. Своя стратегия духовной жизни. Мы должны думать об этом. Как я буду предаваться Кришне? Как я сделаю в этой жизни это? Сегодня я могу делать вот это. Но мне нужно учиться еще тому, тому и тому. И когда, и как. Мне уже столько-то лет, допустим. Вот это я умею делать. А вот тут у меня есть проблемы, я начинаю изучать себя. В какой области мои проблемы? Мой характер, мой язык пока не контролируется. Я еще много глупостей говорю. Я не все еще делаю совершенным образом. Поэтому у меня должна быть стратегия. Ведь я же должен достичь совершенства. В этом же смысл, в этом цель. И вот когда человек берет жизнь в свои руки, да, берет знания, веру, он становится счастливым человеком, сильным человеком, который может достигать целей. Действительно ведь сравнивается сознание Кришны с большим кораблем. Мы океан не можем переплыть вручную, но вот корабль может... Такое сравнение. Оказывается, можно пересечь океан на корабле. И там еще есть попутный ветер и паруса. Это же ведическое знание. Так, и там есть капитаны. Гуру Парампара. Маршрут проложен. Значит, мы можем, поднявшись на этот корабль. И разве мы не станем удовлетворенными? Если мы поймем, что мы на этом корабле уже. Ну, штормит иногда. Да, штормит, корабли бывают вот так вот, летают туда-сюда, как, знаете, как щепки. Если волны пятиэтажные, там, знаете, такие, океанские. Видели шторм? Если шторм никогда не видели, попадаете в шторм, думаете, это конец света, все это такое, что пережить невозможно. Нет, оказывается, привыкают, работают моряки постоянно, регулярно в штормах. Смывает за борт кого-то, там их привязывают, снова вытаскивают, снова на работу. Привычное дело, а? Так что привыкайте. Майя, да, она закрывает иногда. Но корабль не тонет, если так. Корабль, он не должен тонуть, океанский лайнер. Если капитан нормальный, то крушения не должно быть. Он знает маршрут. Если капитан какой-нибудь проходимец, то, боже мой. Итак, истинное счастье описывается в Бхагавад-гите. Истинное счастье. Хотите узнать, как описывается в Бхагавад-гите? Это вообще секретная информация. Это шлока продается за очень большую цену. Но сегодня у нас, как называется, скидка? Почти бесплатно. Бхагавад-гита 6.21. Это шестая глава Дхьяна-йога. Сукхам яттянтикам яттат бутти грахьям атиндриям ветти ятра на чайвайям ститаш чалати татвата. Исполнившись духовной радости, человек обретает безграничное трансцендентное счастье, ощущаемое с помощью духовных чувств. Тот, кто достиг этого состояния, никогда не отступает от истины. Там далее эти продолжаются описания состояния самадхи в этих текстах до 23-го. Счастье можно ощутить только с помощью сверхчувств. Сверхчувства – это не те чувства, что состоят из материи. Каждый из нас – духовное существо, агам брахмасми, и каждая личность. Сейчас наши чувства покрыты материей, и мы из-за невежества принимаем этот покров за свои истинные чувства. Но наши истинные чувства покрыты материей. Дегина смине та дегея. Под оболочкой из материальных элементов находятся духовные чувства. Но каждое чувство как-то отрегулировано, и мы растем и живем с этим чувством всю жизнь. Мы по-другому не слышим, не видим, не обоняем, не осязаем. В течение всей жизни это дано нам, этот тип восприятия, все. И возникает иллюзия. Нам кажется, что ничего нового, другого почувствовать невозможно. Я все видел, все слышал уже. Одно и то же. Называется уже обычная рутинная жизнь. Привычная, обусловленная. Однажды мне исследовали глазное дно. Там капает такое вещество в глаз, глаза. И зрачки расширяются сами. И не сужаются, не реагируют на свет. Открывается диафрагма. Это для того, чтобы потом прибором посмотреть на глазное дно. При свете. При свете закрывается диафрагма. Сужается. А при темноте раскрывается. И вот чтобы ее функцию остановить, эту диафрагму, капает какое-то вещество тормозящее. И она открывается, и все, и вы начинаете видеть все совершенно иначе. Мне закапали в глаза, говорит, походи немножко сейчас, чуть позже, когда это подействует лекарство, придешь. Я вышел во двор этой клиники и посмотрел на цветы бархотки на клумбе. Я такого никогда в жизни не видел. Рекомендую. Это как под ЛСД, что-то такое. Я не пробовал ЛСД, но, видимо, это другой мир совсем. Это была такая, знаете, фара ослепительная, цветок. Он просто все ослеплял вокруг оранжевым цветом. Думаю, вот это да. Чудеса. Как будто подключен, знаете, к электростанции. Я подумал о том, что как все относительно, что мы видим. Просто наши чувства нам что-то позволяют, что-то не позволяют. И мы даже не знаем об этом. Что все может выглядеть совершенно иначе. Даже этими же глазами. И говорится, что вот у ворон есть зрение совсем нетипичное для человека. Как вороны видят мир, мы так не видим. Собаки тоже видят по-другому, другие глаза. Насекомые, стрекозы, видели глаза такие объемные? 360 градусов глаз. Наружу глаз. Везде эти самые вот органы восприятия. Она видит вас и сзади, и спереди. И как она видит, она ориентируется при этом. Много фрагментов. Не знаю я, нужно стать стрекозой, чтобы это все понять. Хочется иногда стать стрекозой, правда? Или хочется стать иногда кем? Коровой. Просто спокойно жевать и так вот сидеть, ничего не делать. Никаких проблем, понимаете? Просто жуете, да, когда он смотрит. Вас ничего не касается. Иногда хочется, да, в такое состояние впасть. Да, это разные формы жизни, разные чувства, разные типы ума, они живут. И все, что они знают, это то, что дают им чувства, не больше. Здесь описывается, Прабхупада цитирует стих из 6 главы, самадхи, транс, когда чувства остановлены. Это не шутка остановить чувства, это не под силу человеку обычно. Это йога очень трудная. Чувство как конь, как их остановить? Сколько нужно сил, чтобы 5 коней остановить? Одной личности. Ну, это возможно, да, до какой-то степени, до какого-то времени лишь. Но если вырвутся эти 5 коней, ого! Так и бывает с йогами. Они могут падать с высокого уровня. Но здесь говорится, что когда йог достигает транса, все же достигает, проходит это испытание, он испытывает такое счастье, что чувства его больше не привлекаются материей, не видят ничего материального. Это интересный момент. Как через эти чувства можно видеть Бога? Настолько ограниченные чувства. Как эта кожа может потрогать Бога? Разум. Добавляется разум. Нам не нужны такие острые чувства. Нужен разум. И мы видим, что чувства на самом деле, они не в органах восприятия находятся, а внутри человека. Оказывается, не то что увидеть, достаточно услышать разумом Кришну, и чувства пробуждаются, ощущают все. Ощущают. Достаточно услышать разум. И оказывается, у нас в сердце столько чувств. Разве не так? Да, глаза полуслепые, уши полуглухие. Но где-то заиграла музыка, и мы чувствуем внутри что-то более глубокое, не так ли? И говорит, Кришна играет на флейте. Это тоже можно слышать внутри именно. Не этим ухом. Харе Кришна мантра пробуждает этот внутренний орган восприятия, духовные чувства. Даже касание. Даже касание, мы можем даже по касаниям понять, что Кришна рядом. Это здесь описывается это состояние йоги. Сверхчувство, Прабхупада говорит, так. Сарвапат винирмуктам татпаратвина нирмалам. Когда с духовных чувств покров снят, мы можем с их помощью испытывать счастье. Удовлетворение духовных чувств описывается так. Хришикена хришикеша севанам бхактиручате. Когда чувства заняты преданным служением хришикеше, они полностью удовлетворены. Итак, человек думает, что чувства все приходят извне, а на самом деле они внутри находятся. Изнутри. Там внутри есть сфера душа, поэтому мы способны что-то чувствовать. Но как при свете же можем только видеть? А как же можем чувствовать? При каких обстоятельствах? Есть внутри источник чувств. Как солнце. Кришна как солнце. Если есть свет, значит, есть источник света. Если есть чувство, значит, есть источник чувств. Я не являюсь источником. Я обладаю чувствами, но я не источник чувств. Я их не планировал, я их не создавал, эти чувства. Я ими просто обладаю. Не зная об этой высшей форме удовлетворения чувств, Человек может пытаться удовлетворить свои материальные чувства, но счастья он никогда не испытает. Он может взращивать в себе стремление к чувственным наслаждениям и даже обрести то, к чему он стремится. Но поскольку вся его деятельность проходит на материальном уровне, он никогда не ощутит полного удовлетворения. Брахманическая культура учит людей довольствоваться тем, что они получают без особых усилий, и развивать в себе духовное сознание. Только тогда они станут счастливыми. Движение сознания Кришны стремится донести эту истину до сознания каждого. Вообще, они станут счастливыми, говорится, но если мы применим путь аштанга-йоги, например, ну, другие пути, аскезы, изучение шастр, через гьяну, если мы пойдем таким путем, то когда мы станем счастливыми? О, Боже мой! Мы не выдержим этого пути. Слишком много аскез будет, слишком много будет трудностей на этом пути. Но факт, если мы выдержим это все, если выдержим, мы станем счастливыми. В нашем случае ни один из таких трудных путей не рекомендован. Если дать человеку пообещать самадхи, он не дойдет до конца таким путем, он не выдержит такие аскезы. Прабхупада говорит, что в его еще жизни, при его жизни, когда он был, жил в Индии до миссии, он видел людей, которые могли совершать аскезы, серьезные аскезы. Сегодня, говорит, уже таких людей практически нет. Непосильно. Поэтому да, станешь счастливым, но через что пройти, не каждый рискнет. Не каждому удастся. Наш путь сильно отличается от этого. У нас легкий путь. 16 кругов мантры всего-навсего. 2 часа в день. Минимальное количество духовной практики. 2 часа в день даются. 2 часа в день. Не так, что полгода. На полгода задержал дыхание и стоять на одной ноге. 2 часа в день минимум дается. Уже есть гарантия, уже есть прогресс духовный. В просаде никто не ограничивает. Пожалуйста. Да, легкий путь. Песни, танцы почти каждый день до упаду. Все сложно. И тут же трудно. И кадыш вот тут еще. Но самая большая проблема, что преданные очень противные вокруг. Очень трудно. И тогда иди в горы. Да. На ретрите мы будем отбирать тех, кто в горы пойдет. Потом. В пещеры. Там легче будет, да? Без просада, без преданных, без киртанов. Легче будет, как думаете? Ну, испугались то, да. А тут все есть, смотрите, а, и все равно плохо. Люди, не обладающие научным духовным знанием, ошибочно полагают, что участники движения сознания Кришны, избегая мирской деятельности, пытаются уйти от реальной жизни. Однако на самом деле мы занимаемся деятельностью, которая позволяет обрести наивысшее счастье. Тот, кто не обучен удовлетворять духовные чувства, продолжает потворствовать чувствам материальным, никогда не испытает подлинного вечного блаженства. Вот почему в Шримад Бхагаватам 5.5.1 дается такой совет: «Таподивьям путрака йена саттвам шуттит ясмад брама саукхьям тванантам». Человек должен совершать аскезу, чтобы очистить свое существование, обрести жизнь, исполненную безграничного блаженства. Сколько помню, Ришабхадев говорил своим сыновьям об этом, что жизнь человека предназначена для аскезы. Век Кали, ну, аскеза считается отказ от греха. Всего лишь навсего. От плохих вещей отказаться, аскеза. Это век Кали. Сати-йогу люди медитировали. Не то что от греха, они даже от добродетели отказывались, ну, деятельности любой. От хороших вещей вообще ничего. Полная бездеятельность в йоге. И до транса доходили. За десятки тысяч лет медитации. Собственно, это было им по силам. Поскольку ум был чист от природы. Их не беспокоило. Корова жует траву целый день. Никаких проблем. Говорю, ну это же тамас, понятное дело. Там нет разума. Поэтому ей легко быть довольной просто простой вещью, пережевыванием травы. Веды говорят, йоги могут быть сильнее. Они учатся у коров. Учатся у питонов. У деревьев учатся, смотрите. Они становятся как дерево, терпеливые. Люди способны на такую аскезу. Если есть решимость, цель в жизни твердая. И руководство должно быть, конечно, на этом пути. Он, путь непростой, занимает время. Возможно, мы отклоняемся. Нужно руководство, нужно время от времени себя корректировать. Общаться с наставниками, слушать духовных учителей, читать Писание, соизмерять свою жизнь. Это работа. Да, руководство. Ветер дует попутный, корабль плывет, руководство есть. Итак, аскеза должна быть посильная. Бывает, что человек вдруг не может мантру повторять. Хотя раньше повторял 16 кругов и даже больше. Вдруг чувствует. Такое случается время от времени, либо случается как падение, что ли, как отход, тоже бывает так и так. Бывает, что какое-то время при этом очень трудно мантру повторить. Не знаю даже причины. И вроде бы не совершал ничего дурного, не говорил, делал все как надо. И тут нужно найти причину. Опять же, шастры. Бывает, что просто вращение гун или астрологические факторы. Бывает, ничего такого страшного нет в этом. Бывает. Планета какая-то, в моем гороскопе, посмотреть, если беспокоит. А, ну понятно, потерпеть до этого времени, все пройдет. Ничего пройдет. Повторяю мантру, терплю. А бывает, Кришна показывает на проблему во мне, которую нужно исправить сейчас прямо. Вот сейчас нужно. Ты с ней жил какое-то время, все было хорошо. Это не было препятствием до этого момента времени. Сейчас это является препятствием. Надо освободиться. Давай контролируем язык. Пришло время. Либо ты не сможешь больше мантру повторять. Ты потеряешь силу, потеряешь. Однажды один духовный учитель сказал в личной беседе одну вещь. Он сказал, говорит, посмотри внимательно, говорит, посмотри, в чем проблема. Вот все говорят о проблемах общества искон. Есть проблемы. А давай, говорит, посмотрим сейчас с тобой вот, реальными глазами, духовными, в чем проблема. Посмотри, говорит, вот старые преданные. Знаешь их? Знаешь. Они заняты служением, верно? Да. В нашем обществе есть проблемы. А вот посади, говорит, этого преданного, хотя бы на полчаса внимательно мантру повторить, он не сможет. Вот она болезнь. Вот она главная вещь. Полчаса просто, больше ни о чем не думать, погрузиться в мантру. Нет. Пшик, 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 туда-сюда, 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 туда-сюда. Очень трудно, оказывается. И все равно же мы повторяем мантру так, что-то просачивается, это нас поддерживает. Но в какой-то момент приходит удовлетворение, потому что я отдал 20-30 лет, простите, я рассчитывал на какой-то другой результат. Но прему хотел. Хотел увидеть Кришну в конце концов. То, что здесь написано, вот А получается, что, смотрите, я скоро умру, а я так и не видел Кришну. Хорошо, если вы пришли к такому выводу, что как-то нужно что-то вот с этим делать, и нужно просто решимость повторять мантру, больше ничего. Больше ничего, простите, вообще ничего, да? Не верите? Больше ничего не надо. Для счастья, я говорю. Все остальное легко делать, если мантра есть. Нетрудно. Даже умирать легко, если мантра в голове в это время. И болеть легко, если мантра в голове. И старость не тревожит, если у нас святое имя в сердце. Вы понимаете, какая вещь? Но мы не старые, мы не больные, мы разумные. И у нас еще многое служение. Но нужно следить за умом. Мантра прежде всего. Мы на инициации даем эти обеты. И никаких других обетов мы не даем. 16 кругов, 4 принципа. Других обетов не дает человек. Это подчеркивается, что это самые важные вещи, первостепенные вещи. Их ничем не заменить. Без них не может быть никакой духовной жизни. Что бы ни делали. Какие бы великие вещи ни творили. Это санатана дхарма. Это высшая дхарма. Поскольку она настолько высшая, ее легко забывать. Поэтому Прабхупада сказал, что мы каждый день читали эти книги, лекции слушали о санатана дхарме, чтобы не забывали об этом. Потому что у нас много дел, и дхарма вокруг, столько дхарм, столько обязанностей, да, мы живем, факт. Надо делать все. Но в конце концов, Кришна, мы должны помнить, говорит, царо дхарма паритяджа, оставь эти дхармы в свое время, предайся мне в итоге. Это нельзя забывать. Даже выполняя свои обязанности ежедневные, нужно помнить. Это сознание Кришны. И как-то уж мы проживем эту жизнь, не проблема. Вопрос времени. И нет ничего. И кроме Кришны ничего и не было, оказывается. Сон приснился, если бы не сознание Кришны. Что у меня останется на смертном одре, скажите, кроме святого имени? Ничего. Сейчас одна моя ученица умирает в реанимации в Санкт-Петербурге от ковида. Я ей вчера позвонил. Она пришла в сознание, и поэтому связали нас. Договорились с врачом. Добрая женщина, врач, она взяла телефон, поднесла. Она под аппаратом дышит, потому что дышать не может. Врачи говорят, должна уйти вот уже. Не больше суток. Я говорю, держись! Она кричит, держусь! No problem! Помнит Кришну человек, видите? Это сознание Кришны. Без инициации, с пранам мантры. И что там у нее сейчас? Кришна в сердце, а вот другого ничего всего нет. Нет уже, все, ничего нет. И только Кришна. И что же, когда у нас только Кришна? Держусь, no problem. А если у нас есть все, и здоровье, и то, и другое, и Кришны нет, плохо все. Проблемы кругом. А на смертном одре проблем нет, если Кришна рядом. Даже как преданные садились в тюрьмы, да, рассаживали их по тюрьмам. А они говорят, такого сознания Кришны, опыта у нас никогда не было после этого, после тюрьмы. Что они там зависели только от Кришны. Это сознание Кришны. Поэтому, да, мы забывчивые души, мы люди Кали-юги, у нас слабая память, но у нас есть садхана, наставление. Каждый Божий день мы соприкасаемся с шастрами, со святым именем. Соблюдаем принципы, видим Кришна-прасад. И у нас еще есть много хороших дел для Кришны. Так мы формируем эту духовную силу. Прабхупада сказал, что в этой жизни мы должны достичь совершенства все, следуя наставлению. Я понимаю, мы все противны. Пересмотреться такой, Боже мой, сначала вроде ничего. Так. Смотришь, все хорошие. Но поближе подходишь, о, Боже мой. У всех рыльца-то в пушку, оказывается. Так и есть. Если бы не наши хорошие одежды, эти штучки всякие там, не знаю. Я вам хочу одну вещь поставить. Будьте такими, какие вы есть. Не подражайте никому. Так легче будет жить. Не надо думать, что мы парамахамсы. Не надо думать так же, что мы отвратительные. Не надо в крайности бросаться. А обычные калиюжные люди. Как если о людях говорить? Но у нас есть Прабхупада, у нас есть шастры, да, у нас есть шанс. Не идеализируйте друг друга. Ой. При всех наших недостатках мы очень дороги друг другу, преданные. Только потому, что мы вместе воспеваем Святое Имя. Вместе у нас есть великие дела. Это важный момент. Давайте учиться терпеть несовершенство друг друга. Самое трудное терпеть свое несовершенство. Просто мы не знаем об этом, насколько я несовершенен. Если бы я знал, насколько несовершенен, я бы утопился в колодце. Если бы я знал, насколько несовершенен, я бы сразу в первый колодец за головой, все. Да, там нет никаких шансов. Никаких шансов. И при этом мой ум еще кого-то критикует. Это невежество. Мы все продвигаемся только благодаря милости. Тут никто ни хороший, ни плохой. Тут люди несчастные все. Кали-юга — это люди просто все несчастные, не способны ни к чему, кроме как петь, танцевать и есть. Ну так, пожалуйста, пойте для Кришны, танцуйте и ешьте вместе с Кришной. Вот и наш шанс, видите. Хорошо, мы дочитали комментарий. Это Господь Ваманадев просит подаяния. Пожалуйста, какие вопросы будут сегодня? Что все слышали? Ты кому говоришь-то? Все. Озвучивай, ну-ка озвучи.
Вопрос так мы считали про Ваманадева вначале. Он браман. И Шрила Прабхупада очень подчеркивает браманическую инициацию, что она важна. Можете немножко раскрыть в нашей вайшнавской культуре, к чему мы должны стремиться, браманическая инициация, хотя мы, наверное, понимаем, что не каждый родился браманом, и, может быть, не каждый станет браманом.
Нет таких варн сегодня. Ни браманов, ни кшатриев, ни вайшев. Калау шудра самбава, век кали шудры. Люди остаются шудрами. Хотя разные деятельности совершают. Качественно они не отличаются друг от друга. Все имеют дурные привычки, и высший класс, и низший класс. Сегодня нет разницы. И наша задача не браманом стать, а вайшнавом. Вайшнав автоматически браман, качественно. Хотя он действует согласно своей варне. Может действовать как шудра, или как вайшнав. Но качественно он выше брамана. А если даже он собакоед, говорится, если он преданный, он выше брамана. Итак, преданность Кришне, да, это такой фактор очень могущественный. Он дает себе кали как милость, преданность. Мы получаем это сразу, преданность Кришне, общаясь с преданными высокого уровня. Еще не обладая никакими качествами. Поэтому на самом деле никто, собственно, не достоин получить Гаятри Мантру с этой точки зрения. Пока мы разовьем эти качества, я не знаю, когда мы их разовьем. Даже просто обычную честность. Обычную простоту человеческую, честность. Или чистоту языка. Что мы врем на каждом шагу. Себя прославляем на каждом шагу. Какие браманы? Рыльца-то пушку всех видит. Я до сих пор не достиг уровня брамана. У меня нет таких качеств. Я пытаюсь. И за эту попытку я получил посвящение. Насколько? Поскольку эта попытка искренняя была. Я до сих пор сохраняю эту попытку. И благодаря этой попытке меня кто-то может считать браманом. Это лишь попытка. Поэтому нам нужно увидеть. И духовно учителю нужно увидеть искренние попытки ученика. Вот что важно. Какие браманы? Нам до браманов еще расти и расти. Не идеализируйте. С этой природой врожденной будете бороться всю жизнь. Поймите. Это не шутка. Поэтому наш браман – это хороший садхана. Иначе вернется материальная наша обусловленность, рожденная. Если будет плохая садхана, даже если вы получаете шнур, гаятри, Хари Кришна мантру, если у вас плохая садхана, вы вернетесь к старому. Вас майя снова позовет туда, откуда вы пришли. Не думайте, что инициация освобождает. Даже принятие саньяса не освобождает, говорит Кришна Бхагавад Гита. Нужно стать преданным. У нас единственный шанс не стать браманом, а стать преданным. Если гуру видит эту тенденцию, что кто-то предается, да, он работает со своим ложным эго, он развивает смирение, он старается внутреннюю работу, он дает ему посвящение. Если бы мы просто ждали, когда эти качества разовьются романтически полностью, то мы не дождались бы сегодня. Так, строго говоря. Строго говоря. Нужно к себе относиться очень строго. К себе очень строго нужно относиться. К другим не так. Других всех людей нужно уважать. К себе нужно быть бескомпромиссным. Тогда вы достигаете цели в этой жизни. Кришна милостив, Господь Читания милостив. Какие проблемы? Делайте то, что можете, но делайте бескомпромиссно, старайтесь. Сам Господь Читания поможет, выдернет из майи. Сам. Никогда не гордитесь, я браман. Только сумасшедший может так думать сегодня. Еще какой-нибудь страшный вопрос. Кончер. Это, например, Атьяхара. Атьяхара Праясарча – это текст из «Нектара наставлений» Рупы Госвами Падишамриты. Там Атьяхара – это одно из препятствий для преданного служения. Атьяхара и Праяса, да, потом далее. Там Джана Санга, другие вещи, Лаульям. А начинается с Атьяхара. Атьяхара – значит накопление больше, чем нужно, и переедание, одним словом. Вот так долю можно разъяснить. Мы сколько едим? Сколько позволяет желудок, так? Это наша доля. Вот сколько можем переварить. Значит, если переложить этот принцип на собственность, я могу иметь сколько угодно, сколько я могу занять в служении. Все остальное лишнее. Также разум. Насколько юктавараги, насколько я могу занять служение что-то, настолько я могу это занимать. Этот разум. Все можно занять. Вопрос моего разума. Моей доли. Поэтому не каждый может все занять. Это зависит от развития разума человека. Также здесь доля, да? Кто-то может иметь миллионы долларов, но они у него заняты. Понимаете? Они у него работают, приносят пользу. А кто-то может иметь 1000 долларов и прятать просто их. Это лишние деньги у него. Это не его доля вообще. А тяхара? Так, с этой стороны вопрос. Ну, давай, давай, спрашивай.
Такой вопрос. Как вот, я хотела спросить, и уже как бы немножко поняла.
Погромче говори.
Ну, то, что вы говорили, что вот качество, да, надо развивать, и тогда количество прибудет. И в то же время баланс, да, есть, то есть между количеством и качеством. Это вот как бы, когда человек качество развивает, так же он количество не больше, да, прибудет.
Каких вещей в мире больше, как вы думаете? Плохого качества или хорошего качества?
Ну, сейчас, наверное, больше как-то корысти больше, и больше.
По факту, да. Мы видим, что много некачественных вещей производится, чтобы просто вот продать. Да, но они некачественные. На ширпотреб, так. Идет. Хорошо. А по-настоящему качественные вещи редки, так? Они в музеях. И что останется по факту? Музеи не останутся. Значит, чего больше? Качественных вещей больше в итоге. Остальные просто исчезнут. Делайте, может быть, ну, маленькие какие можете, но качественные вещи делайте. Это ценно. Кришна избавит. Мне один ученик Прабхупады сказал такую вещь. Говорит, когда я занимаюсь менеджментом, я страдаю. Когда я пою киртан, я счастлив. Так и будет всю жизнь. Пока мы в материальном мире. Должны видеть две параллели одновременно в нашей жизни. Она две параллели образует. То есть стало ясно, материя и дух параллельны. У вас здесь вы счастливы. Как только вспомните Кришну, вы безмерно счастливы. Как только вспомните его, достаточно. Услышите в киртане, или услышите в лекции, или в сердце вспомните, вы безмерно счастливы. Как только внимание переключаете сюда, тут всегда проблемы. Параллельно, терпите это. Зачем так Кришна с нами поступает? Дал бы сразу вот. Нет, он дает это все сразу. Но мы не отпускаем эту жизнь. Она предопределена, карма существует. Мы ее должны исчерпать. И выбрать в конечном итоге только сознание Кришны, только преданное служение. Тогда это растворится, как майя уйдет. Обычно, когда говорится, в течение жизни служи Кришне, а потом уходи к Богу. Все. Будешь счастлив. В сознании Кришны всегда будешь счастлив. В материальной жизни никогда не будешь счастлив. Две параллели. Задумайтесь сейчас о своей судьбе, каждый. Я самый несчастный в мире, верно? Так написано про женщин в Ведах. Что каждая женщина так думает, я самая несчастная в мире. Задумайтесь о своей судьбе, и вы почувствуете, что вы самый несчастный человек. Задумайтесь о Кришне, и вы подумаете, нет, нет, я самый счастливый человек. Так и есть. Такие великие демоны, это, они не отличаются от преданных уже. Они соперничают с Богом. Они с ним сражаются. И Кришне нравится это. Он с ним сражается с удовольствием. Убивает. Первые демоны были Матху и Кайтапха. Это были первородные демоны. Необычные демоны. Представьте, какая с ними история. Они, конечно, покорили все три мира, ясное дело. Чем они еще занимаются, демоны? Покоряют пространство. Они покорили все пространство, всю Вселенную. У Брамы Веды украли, в общем, все. Брама ничего не понимал вообще. Все отобрали у него. Узурпировали власть. И в конце концов, то ли Брама, то ли полубоги обратились к Господу Вишну. И Вишну сказал, я помогу. Не бойтесь. И явился перед демонами, представьте себе. Мы тут мантру повторяем, да? Ждем, когда Кришна явится перед нами. Там узурпаторы всех полубогов вообще узурпировали. Кришна явился перед ним, Вишну. И когда они увидели Вишну, и Вишну сказал, как же там было? Там интересная история была. Сейчас я вспомню. Да. Они были очарованы, не остановились и не увидели, что такого нигде нельзя увидеть аналогов. Они увидели Вишну. Они остановились в медитации. И Вишну промолвил своим глубоким голосом. Просите, что хотите. Знаете, что они сказали? Сказали, нет, ты проси, что хочешь у нас. Это настоящий демон. Я исполняющий желание. Я Бог. Ты проси. Вишну согласился, говорит. Я вас прошу одного благословения, чтобы я вас убил сейчас же. Говорит, хорошо, очень хорошо, но проблем. И он их убил. Вот подумайте об этой истории. Кто такие эти демоны вообще? Они очень близко к Богу. Это великие демоны. Это великие демоны. Это ведические демоны, конечно же. По уровню знания некоторые демоны выше полубогов. Хирани Кашипу таким был. Он происходил в аскезах и знаниях всех, даже мудрецов Вселенной. И вся его энергия, знание, все, что у него было направлено против Бога. Только об этом он думал. Знаете, какое сознание Кришны? Бывает еще. Ну, в итоге достигает тоже цели. Для Кришны нет разницы. И тот его слуга, и тот его слуга. Может, легче стать демоном все-таки, а?
передавать наставления святым именем, прославлять. И опять же, похоже на вопрос Чуты, когда в демонизме Шукрачарья соединяется, да, вот эти системы, похоже, понимают божественную природу, Рамана Дева, могущество святого имени. И он даже скажет стих, что святое имя устраняет все ошибки, да, ритуалы. Как это сочетается?
Он сознающий Кришну, Шукрачарья. У него работа такая. Ну, преданный, как сочетается, да? Я знал одного преданного, который получил посвящение, и гуру спросил, где ты работаешь? Говорит, я комплектую ядерные боеголовки на секретном заводе. Ну, это работа такая. Но он преданный. Он учитель демонов. Кто-то должен их учить. Преданный учит демонов тоже. Откуда демоны знания получают? В любом случае, знания исходят только от преданных. Изначально. Точно. Надо следовать. Ом мы сейчас не повторяем. Мы повторяем Хари Кришну. Ом сейчас не очень рекомендован в наше время. Это, ну, как бы сочетание трансцендентное. Но если человек не в гуне благости, я слышал об этом в Индии. Мне один браман это сказал. Если человек не в гуне благости, он повторяет ом, это может усилить материальное желание. То есть обратный результат может. Повторяем Хари Кришна мантру. Она не требует строгих правил. Всегда будет результат хороший. Правильно. Ом работает с платформой благости. По-настоящему. Так, вопросов нет у нас. Опять ты. Ну давай, давай.
Говорили про эпоху возрождения. А правильно ли, что в эту эпоху возрождения приходил Господь Читания? Ну, получается, он приходил, да, и можно ли провести параллель, что эпоха возрождения началась, потому что люди, они же не ринулись все как бы к Господу на Дарши. Что они делали в это время? То есть приходил Господь Читания.
Да, это практически совпадает. Кто-то из преданных в 90-х годах сделал такой исторический анализ, как раз вот, как развивалась, скажем, Европа, вот, западный мир, и что в Индии происходило. Оказалось, что Ренессанс был как бы параллельный там и там, только в разных направлениях. Господь Читания, он начал духовный Ренессанс в Индии, а Европа – материальный Ренессанс. Через христианство. И в итоге получилось, что у нас? Получилось, что Индия, она пошла духовным путем и стала зависимой страной от Англии, колониальной. А западный мир в результате Ренессанса получил все материальное желаемое через Америку, через освоение Америки. Все, это была мечта, и она исполнилась. Земля безграничная, поле деятельности, новый мир, новая страна, империя, все, все. И она стала самой богатой страной, самой развитой страной, в материальном смысле. Вот две стороны Ренессанса. Духовный Ренессанс привел как бы к зависимости от материально богатых стран, а материальный Ренессанс привел постепенно к богатству материальному. Две линии. Ну и что дальше теперь, смотрите. Две образовались полярные культуры, которые несовместимы, Восток и Запад. Так произошло. И далее интересный фактор, очень интересный фактор. Индия, Парампара, гуру Парампара, сознает деградацию Запада при этом. Гуру Парампара сознает, она сохранилась. Она не обращает внимания на этот взлет материальный. И Прабхупада едет в Америку проповедовать по наставлению предыдущих ачарьев и волю Господа Читания. Это все воля Господа Читания, да? По всему миру. Несовместимые миры, но по всему миру. А западный мир чем заканчивает свою цивилизацию? Хиппи. Вдруг. Никто не мог объяснить этого явления. Почему в богатой стране молодежь не удовлетворена, категорически против, теряет интерес к жизни, уходит наркотики. Тогда эта проблема не была разъяснена, никто не мог понять, что это за явление. И даже была тревога, это в Советском Союзе также говорили, что Америка скоро как бы, ну, распадется на части, там наркомания распространяется, как лесной пожар. Вдруг Прабхупада приезжает, дает Хари Кришна манту, люди строят наркотики, начинают проповедовать американцы по всему миру. Принимают саньясу молодые. Вот так этот ренессанс духовный. Как на ступеньку на голову встал, материальный прогресс, пошел дальше. Никто не знает планов Господа, он самый разумный. Ну, это историки анализируют, анализировали преданные эти вещи, как-то сопоставляли, по датам даже, я помню, были у нас рассказы, рассказывали об этом. Так, вот тут вопросов, полный пассив. Что? Откуда? С эфира всегда есть, вот тут у нас проблема. В эфире проблемы нет, у нас тут... Если человек не использует преданный свою материальную природу, не использует, то это равносильно тому, что человек не доедает. Он будет истощенный рано или поздно. Не почувствует счастья. У слона желудок на 40 кг пищи рассчитан в среднем. А синица съедает 1 кг за сутки. За одни сутки. Килограмм, когда съедает синица, оказывается, переваривает. Если слон скажет, вот, пример аскезы, синица, я буду жить как синица, он какое-то время, конечно, протянет, но он уже не сможет функции слона выполнять, у него не будет сил. Вот что с преданными происходит. Иногда они не используют те дары, которые им Кришна дал. Не иногда, а очень часто это мы видим. Я понимаю, что вы можете уже отказаться от этих даров, если вы превзошли их. Если вы на полностью трансцендентном уровне, тогда вы можете превзойти все это. А иначе это просто глупость. Ты кшатри, Кришна говорит Арджуне, ты самый великий воин, и ты отказываешься от битвы. Это глупо. Кто это сделает за тебя? Другой кшатрий? Ну так ты же есть кшатрий. Почему ты этого не делаешь? Вопрос. Итак, если вы обладаете какими-то способностями, должны все занять служение. Иначе, даже если вы слон, вы ничего толком не сможете сделать. Вы ослабнете. Зачем нам жалкое существование, скажите? Зачем притворяться святыми?
Оно вечно существует всегда, и на Кришна, но говорится, что становится особенным. Могли бы вы объяснить, как вот, да, одно и то же имя Кришны?
Святое имя?
Да. То есть он как бы в Раджа-приму туда дает, да? Плетает это святое имя.
Ну, ты уже ответил на вопрос. Ты только что ответил на вопрос. Попугай тоже повторяет Харе Кришна, но ему никто не подпевает. Слышали про попугая? Они очень хорошо повторяют, четко. Но ему никто не подпевает. Там нет бхавы. Ну, ты же ответил, Господь Читания туда вложил прямо. Он передал это настроение. Святое имя независимо даже от инициации, да. Как помню, семинар был Швара Махараджа, очень старый семинар, кстати, в Алмате он его провел в 91-2 году. Втором, может. Простите, третий даже год был. Пахаринама Чинтамани. И там он как-то аналитически очень так хорошо разработал его, он рассказал, что святое имя — это 100% значит, трансцендентный звук. 100% трансцендентный звук. И он проникает в наше ухо. Ухо — это орган восприятия. Он чем поражен? Чем он как бы включен? Что включает вообще этот орган, да, материальный? Кама. Сознание, пронизанное камой, включает этот орган. Тогда мы слышим. И мы слышим через каму то, что нам приятно слышать. Например, да? Остальное мы просто не слышим. Или мочимся, не хотим слышать. То есть это такое ухо. И вот проникает в ухо, и от 100% остается примерно 1%. Экстаза, который мы слышим ухом этим, и этот 1% заставляет нас танцевать на киртане, как сумасшедший. Этот 1% затем, это мы слышим, скажем, чистое воспевание, да? Если что-то чистое воспевание слышим, то процент останется, проникнет, или 2% примерно. И для нас это экстаз. Так, затем это проникнет в ум наш. Мы еще об этом что-то будем думать и как-то это, ну, объясним своим умом, что происходит. В уме также гнездится, или как, столица, да, ума. Ум, разум — это столица вожделения. Там тоже вожделение. И еще отнимаете. 0,0 какая-то процент остается, так? В нашем понимании святого имени. Затем мы хотим повторять то, что мы услышали, языком. Язык также материален. Еще отнимайте проценты. Получается 0,0,0,0,0, там какой-то 1% нашего воспевания. Одна крохотная частица, и мы держимся с вами. 10 лет повторяем там каждый день. Потому что есть какая-то, какой-то вкус, крупица. Как я этот пример всплыл в Петербурге в те старые времена советские, манго мы никогда не видели, бананов никогда не видели. Вообще не существовало такое понятие. Но все мечтали. Банан попробовать когда-нибудь или манго. И однажды вот был такой, знаете, эксклюзивный случай, редкий. Вдруг завезли сок манговый. В таких маленьких баночках. Вот такие крохотные баночки. Чисто для вкуса. Как деликатес. И по магазинам, причем это не во всех магазинах, это было только в Москве, в Петербурге можно было найти манговый сок. И толпа сразу выставилась, что ж такое манго, дай попробовать, дай попробовать, дай попробовать. Все пробовали, ой, да, совершенно, такого вкуса никогда в жизни не испытывали, манго. Я тоже пил тот манго, думаю, да, конечно, это редкость. Потом поехал в Индию. Ведь вот манго, фрукт свежий. Я его понюхал, только я понял, что никогда манго в жизни не ел. Ничего общего вообще не было. А что-то отдаленное, отдаленное, отдаленное. А какая-то консервная там атмосфера. Я думал, вкус манго. Ну так вот что такое манго. Но даже одна там какая-то сотая доля этого вкуса, смотрите, она распространялась по всему СНГ. Люди стали в очередях. Это вот Шивара Махарашка так разъяснил нам, что поэтому так. Не все сразу мы слышим, не все сразу мы можем понять, не все сразу можем повторить. Шраванам Киртанам нужно время. Что само Святое Имя очищает ум, чувства от камы и проявляется. Громче говорю.
Преданные потеряли божественность. То есть когда она не инициирована, преданная, и у нее дома были божества. И дали на хранение дома. Потом, когда она собирала, она переезжала с одной квартиры на другую, арендовала. А потом в один момент она отвозила их преданных. Думала, что она их отвезла, в итоге она их оказывается не отвезла, потом она, в общем, переехала, пошла к преданным, что думала, что отвезла, а оказывается не отвезла, потом она начала искать, у кого жила, а те уже продали, говорит, мы не видели, продали, потом она пошла к тем, кому продали, они говорят, мы тоже не видели, и, в общем, они не нашли до сих пор. И вот что можно сделать?
Ничего уже не можем сделать. Ну а что можем сделать? Ничего уже не можем сделать. Не теряйте божество. Детей своих теряете? Забываете? Нет? Ну так же нужно относиться к божеству. Пусть переживает, должна переживать. Если бы еще не переживала бы, это было бы слишком. Хорошо, что переживает, слава Богу. Кришна поймет ее, это их отношения, ее отношения с Богом.
Гурухараш, вы говорили, что нужно, что каждый преданный должен разработать план, стратегию для своей духовной жизни. И вот мы читаем Писание, там говорится, что нужно выбирать самый трудный путь. И тут понимаешь, что нужно, и в то же время не соглашаешься с этим, и в то же время идешь, понимаешь, что здесь ничего легкого нет. И как вот этот баланс выбрать, чтобы это было правильно? Потому что я, например, порой себя не слышу. Может быть, потому что у меня внимательная джапа, куда нужно делать упор, чтобы делать правильно.
Стратегия духовной жизни не означает карьера. Не путайте. Наверное, нужно это пояснить. Не спутайте, это будет плохая ошибка. Это не карьера. Это, скажем, если карьера, если слово это применить, это карьера нашего служения будет. Стратегия нашего служения. Например, Джайананда Прабху, знаете все, известный в Исконе святой, первый святой в Исконе Джайананда Прабху, на всех ретритах его изображение, на всех лестницах. Он первый организовал Радха-ятру. Он болел лейкемией, и в конце концов врач сказал ему, что не больше месяца тебе осталось жить. Он просил его. И он сказал, что не больше месяца. Месяц у тебя, наверное, есть. И тут он стратегию стал думать, что я еще могу сделать для Прабхупады. Вот она стратегия. Но за месяц я могу организовать Радха-ятру. Он сделал это. На Радха-ятре он уже не присутствовал. Прабхупада о нем говорил в Майяпуре, в храме, на лекции, перед своими духовными братьями и плакал. Это духовная стратегия. Не карьера. Если применимо слово «карьера», то тогда, ну, духовная карьера, так сказать. Что я еще не отдал, да? Что я еще мог бы сделать? Или что бы я в будущем, к чему мне готовиться, чтобы сделать для Прабхупады? Это наша стратегия. Как один духовный учитель мне сказал, говорит, у меня, говорит, тут есть ученик, мы заговорили о ученике одном. У меня, говорит, есть тут один ученик, он ко мне, говорит, приходит только тогда, когда ему что-то надо. Когда мне что-то нужно, как эта помощь, он где-то в другом месте. Когда ему что-то дано, ну, тут как тут сразу, Гуру Махарадж, мне нужно то-то-то-то. Так, это не та стратегия. Не духовная стратегия. Все, мучить больше никого не буду. Все просто замучились. Ой. Шла Прабхупада ки джай.